Глава 28.
«Господин, ваш травяной отвар!»
— произнес Бертран, ставя на мой стол поднос с чашкой и небольшим чайником.
«Благодарю!»
— кивнул я, задумчиво наблюдая в окно за происходящим во внутреннем дворе особняка. Там сейчас наш ветеран неумолимо и планомерно вдалбливал основы, как здесь говорят, смертного боя в моих пятерых сервов. Особенно доставалось последние дни Кевину. Жак и Бертран взяли за парнишку с восторженно неуемным энтузиазмом. После физических тренировок с ветераном Кевин, еле волоча ноги, переходил в руки моего камергера, который начал усиленно обучать его всем тонкостям светской жизни. Мне, кстати, от старика тоже доставалось, но не сильно. С этими танцами, изящными поклонами, осанкой и прочими деталями мне неожиданно помогла мышечная память Макса. Папаша граф не скупился на учителей. С раннего детства мой двойник постигал эти науки. Ну а мне лишь нужно было прислушиваться к этому телу. Судя по тому, как радовался возвращению моей памяти Бертран, у меня, кажется, неплохо получалось. После тренировок остальные мои сервы принимались за работу по нашему хозяйству, которое организовал Жак. Еще до сезона дождей они успели отремонтировать и привести в порядок все подсобные помещения, из недр которых раздавалось многоголосое кудахтанье, блеяние и громкий утиный гогот. Шум по утрам стоял неимоверный, зато теперь у нас было свое молоко, мясо и яйца. После моего возвращения Бертран подошел ко мне с предложением нанять кухарку и горничную, объясняя это тем, что дворянину не пристало питаться как простолюдину. И если я еще мог на этот счет возразить, потому как стряпня Бертрана, пусть и простая, нам всем нравилась, то против аргумента, что такой едой нельзя угощать дворян, которые начнут ко мне частенько захаживать на обеды и ужины, я ничего сказать не смог. После такой отповеди возражать против горничной я даже и не думал. Но Бертран невозмутимо выдал короткую речь о том, что жилище дворянина не должно оставаться без профессионального женского пригляда. Дом будут посещать не только мужчины, но и дамы, поэтому мой особняк должен сверкать чистотой. Пока еще не мой. Господин Мале все еще не дал мне ответ. С того момента, как я вернулся, прошло 5 дней, и все это время наш домоправитель пролежал в постели с горячкой. Ну, это официальная версия. На самом деле, Мале, со слов его слуг, просто ждет, когда уляжется буря. Став невольным свидетелем нашего конфликта с капитаном Дераганом, он оказался словно между молотом и наковальней. Подозревая, что ничем хорошим для него это не кончится, он выбрал единственно правильное, на его взгляд, решение – тяжело заболеть. Думаю, его тяжкий недуг закончится чудесным выздоровлением со дня на день. Наше противостояние с баронетом Дераганом подходит к его логическому завершению. Кампания по дискредитации капитана Западной крепости находится в заключительной фазе. А если быть точным, Луи Дераган спешно собирает свои вещи и, по моей информации, готовится сегодня до полудня покинуть Тулон. Отказ баронета от дуэли со мной, да еще и таким неподобающим образом, возмутил всех дворян в Тулоне. Луи Дераган думал, что, воспользовавшись своим положением, сможет легко замять это дело. Тем более, как оказалось, он уже не один раз такое проделывал. Но не тут-то было. Слишком много местных мозолей отдавил чванливый баронет. Ведь что могло пойти не так? Он, капитан Западной крепости, которого поддерживают влиятельные покровители, а я, какой-то бастард, да еще и сын изменника, казненного за бунт против короля. Но он не учел и не мог учесть очень важной детали. В тело бастарда вселилось сознание человека из мира, где искусство раздувания скандалов и скорость распространения информации достигли совершенно иного уровня, нежели в этом мире. И этот человек из другого мира уже рьяно принялся за дело. После того, как капитан не явился на ристалище, где я его прождал несколько часов, в компании нескольких дворян, мы всей этой шумной компанией проследовали в самый дорогой ресторан Тулона «Белый дом», где весь вечер за мой счет опустошали его винный погреб. Результат моих стараний – дворяне, участвовавшие в грандиозной попойке, единогласно вынесли коллективный вердикт о том, что Луи Дераган – подлый трус и лжец, который недостоин быть капитаном Западной крепости. Та же мысль была озвучена и единогласно поддержана на следующий день в таверне «Хромой бык», где я, как и обещал, угощал уже всех бойцов теневого патруля, а также городских стражников. Вердикт дворян превратился в лозунг и, подобно кругам на воде отброшенного камня, за несколько дней распространился по всему Тулону. И как закономерный итог, сказанное в Белом доме и продублированное в «Хромом быке» добралось и до маркиза Карла де Крепона, бургомистра Тулона. Маркиз был человеком мудрым, тонко чувствующим настроение общества, которые, нужно заметить, в этот раз были на редкость единодушными. Поэтому он вызвал к себе капитана и провел с ним обстоятельную беседу, после которой Луи Дераган внезапно вознамерился спешно покинуть Тулон, якобы для решения очень важных дел в имении отца, при этом оставив командование теневым патрулем на лейтенанта Тассена. Подозреваю, бургомистр употребит все свое влияние при дворе, чтобы Луи де Роган больше никогда не вернулся в Тулон. Не удивлюсь, если узнаю, что маркиз уже отправил в столицу несколько писем с подробным описанием случившегося. Ха, еще бы он не отправил. Общественное мнение – это, несомненно, важный момент. Но главная причина – это контроль над западной крепостью. Кто контролирует теневой патруль, тот контролирует основные потоки контрабанды. Ну что же, задумчиво прошептал я себе под нос. Первые шаги сделаны. Жаль, не смогу сейчас обстоятельно, как когда-то с виконтом де Тосни, поговорить с Луи де Роганом. Ведь после нашей беседы оставлять его в живых уже нельзя, а этого скандала мне сейчас лучше избежать. Смерть капитана обязательно насторожит его хозяев. Одно дело, когда их подопечный глупо подставился с этой дурацкой дуэлью, но совсем другое, когда его находят мертвым буквально сразу же после отъезда из Тулона. Пусть пока поживет, а пообщаться с ним я еще успею. Тем более, я уже примерно представляю, под кем ходит Луи де Роган. Осталось все хорошо перепроверить.
«Господин!»
Голос Бертрана у меня за спиной заставил очнуться от дум.
«Да? Вы распорядились напомнить вам, когда на часах будет без четверти 12».
Наше общение с Бертраном изменилось даже наедине. Это тоже часть моего обучения. Подготовка к посещению отчего дома, занятого сейчас семейкой любящего дядюшки. Бертран заявил, что я, в память об отце, просто обязан не ударить в грязь лицом перед родственничками. Так что временно никаких «старина» или «друг мой» в обращении к нему, только подчеркнутая учтивость и сдержанная вежливость.
«Да, благодарю», — кивнул я. «Лошадь готова?» «Да, господин». «Великолепно», — улыбнулся я.
«Сегодня у меня обед в таверне «Пузатый мельник» с баронами фон Гольцем и фон Бруноном, шевалье Видалем и временно исполняющим обязанности капитана западной крепости лейтенантом Тассеном. Я начинаю следующую фазу моего плана».
«Господа!»
— зычно произнес барон фон Брунон, поднимая большой бокал эля.
«Я предлагаю выпить за нового капитана западной крепости, Жана Тассена, достойного и мудрого командира!»
«Ура, господа!»
— воскликнул Видаль.
«Ура!»
Дружно поддержали мы его.
«Господа!»
Слегка покраснев, уже в который раз попытался возразить лейтенант Тассен.
«Я все еще не капитан».
«Жан!»
Перебил его фон Гольц.
«Я служу под твоим началом уже много лет, как и многие из здесь присутствующих».
Барон повысил голос и обвел широким жестом зал таверны, битком набитый бойцами теневого патруля. Все они сидели за своими столами, но каждый раз, когда мы выкрикивали здравницы лейтенанту, они хором нас поддерживали.
«Всем уже давно известно», —
продолжал фон Гольц слегка заплетающимся языком.
«Кто именно все эти годы был настоящим капитаном западной крепости? Этот трус де Роган был командиром лишь на бумаге. Уверен, наш мудрый бургомистр сделает все для того, чтобы вы получили жетон капитана как можно скорее. И пусть меня прямо сейчас сожрут демоны тени, если я не прав».
Дружный одобрительный рев нескольких десятков луженых глоток тут же возвестил о том, что фон Гольц демоном тени сегодня не достанется. Тассен старался вести себя скромно и с достоинством, но по его лицу было видно, что им очень приятна похвала. Скажу больше, для младшего сына торговца, который всего в своей жизни добился сам, этот миг был мигом триумфа. После того, как мы все выпили и закусили, шевалье Видаль, по заранее обговоренному у меня дома плану, завел речь о втором лейтенанте.
«И как воспринял новость о вашем назначении наш доблестный лейтенант Брассар?»
С ехидцей в голосе спросил Видаль, и при этом незаметно подмигнув мне.
«Признаюсь, господа, я не знаю», — ответил с усмешкой Тассен. «Мы с ним так и не увиделись. За день до моего назначения Брассар подал прошение на имя бургомистра об отставке и, получив положительный ответ, покинул Тулон сегодня утром вместе с капитаном де Роганом».
«Эх!»
— притворно вздохнул Видаль.
«Бедняга так до сих пор и не оправился после того случая, когда чуть было не упал в ров с нечистотами».
«Выходит, западная крепость лишилась сразу двух лейтенантов?»
— спросил фон Брунон.
«Да»,
— кивнул Тассен и заговорщически улыбнулся.
«Именно об этом я и хотел с вами поговорить».
Мы, старательно делая вид, что не понимаем, о чем сейчас пойдет речь, удивленно переглянулись.
«Как вы правильно заметили, господин барон»,
— продолжил Тассен, многозначительно вглядываясь в наши лица.
«Мне нужны два помощника. Я, как исполняющий обязанности капитана, имею право подать прошение на имя бургомистра о присвоении звания лейтенанта тому, кого посчитаю достойным».
«Вам повезло, господин Тассен», —
принял эстафету шевалье Видаль.
«Прямо сейчас среди нас сидит человек, который достоин лейтенантского жетона. Он — опытный воин и хороший командир, испытанный во многих боях. Его уважают сослуживцы и командиры. Я сейчас говорю о бароне фон Гольце».
Мы дружно начали бить кружками о столешницу и топать ногами.
«Шевалье!»
— радостно воскликнул Тассен.
«Вы словно мои мысли прочитали. Лучшего лейтенанта, чем барон фон Гольц, мне не найти. Осталось узнать, согласен ли он сам принять на себя такие обязательства».
Я мысленно хмыкнул. Еще бы он не был согласен. После того, как я красочно описал ему ближайшие перспективы того, что мы сможем вместе накрутить в этой крепости, любой бы согласился.
«Почту за честь, господа!»
Скромно выдал фон Гольц, и мы снова начали топать и стучать посудой. Когда все за столом немного успокоились, Жан Тассен продолжил.
«Господа, если с первым лейтенантом мы определились, осталось найти второго. У вас есть какие-то мысли на этот счет?»
«А вот теперь моя очередь».
«Есть».
Понизив голос, спокойно ответил я, и все остальные многозначительно посмотрели на Тассена. Он даже слегка смутился под нашими взглядами.
«И кто же он?»
— спросил Тассен.
«Я знаком с ним?»
«Да»,
— ответил я.
«Скажу больше, этот человек достоин стать лейтенантом Западной крепости больше, чем кто-либо другой. Тем более, что он и так уже большую часть жизни посвятил защите этой земли и этого города. Я говорю сейчас о вашем лучшем друге, лейтенанте Теодоре Венсане. Он тот, кто вам нужен».
Тассен мгновенно напрягся и нахмурился. На его побледневшем лице задвигались желваки, а ладони сжались до белых костяшек в кулаки. Он обвел наши лица тяжелым немигающим взглядом, а потом остановился на мне.
«Господин Ренар, если это такая шутка, то вы... Жан!»
Аккуратно перебил его фон Гольц и положил ему ладонь на плечо.
«Будет лучше, если мы продолжим наш разговор без лишних ушей и глаз. Как насчет того, чтобы навести Тео? Прямо сейчас?»
Тассен несколько раз моргнул и озадаченно уставился на фон Гольца.
«Идем!»
— кивнул ему барон и первым поднялся из-за стола. Лейтенант, словно загипнотизированный, вместе с нами двинулся следом за бароном на выход. Оказавшись на улице, мы завернули в ближайший безлюдный переулок и обступили Тассена. Барон фон Гольц спокойно произнес.
«Жан, помнишь, я тебе сказал, что если бы не шевалье Ренар, мы бы не выжили в долине?»
Тассен молча кивнул, при этом его руки слегка подрагивали от волнения. Он явно чувствовал, что что-то происходит, но все никак не мог понять, что именно.
«Взгляни».
Барон кивнул Видалю, и тот, повернувшись спиной к Тассену, снял плащ и сюртук, а потом задрал рубаху. Когда Тассен увидел его шрамы, то ошарашенно выдохнул.
«Я имел в виду именно это»,
— кивнул фон Гольц на спину Видаля.
«Шевалье Ренар, одаренный. Это он вылечил нашего Видаля и подлатал нас с фон Бруноном. А еще он был нашим хранителем на продолжении всего пути до крепости».
Тассен наконец смог оторвать взгляд от спины шевалье и повернуться ко мне. В его глазах я увидел бурю эмоций от неверия и сомнения до радости и надежды.
«Три года назад с группой королевских сталкеров в крепости побывал целитель»,
произнес лейтенант дрожащим от волнения голосом.
«Нам сказали, что он один из лучших королевских целителей. Он согласился осмотреть Тео».
Представляю, сколько он содрал с Тассена за свою работу.
«Он сказал, что Венсан никогда не сможет ходить. Эта рана оставлена когтями теневой твари»,
рыкнул фон Гольц. И я увидел, как расширяются глаза лейтенанта.
«Да, Жан, да. Мы не все вам рассказали. Так вот, шевалье Ренар за несколько дней поставил Видаля на ноги. Если есть надежда на то, что он поможет Вансану, мы просто обязаны попробовать».
Я смотрел сейчас в растерянные глаза Тассена и думал, интересно, он догадывается о том, что прямо сейчас от его ответа решается его собственная судьба. Мне будет искренне жаль, если Тассен примет неправильное решение. И не только потому, что мне нужен свой капитан крепости, но еще и потому, что Тассен мне нравился как человек. Не зря я скрупулезно собирал о нем информацию и составлял его психологический портрет. Верность. Вот его главная черта характера. Он остался верен своему другу и его семье, несмотря ни на что. Именно с такими людьми я и буду иметь дело. Но чтобы он стал верным и мне тоже, я должен совершить поступок. Причем поступок с большой буквы и не ради самого Тассена, но ради его друга, на жизни которого, похоже, все уже давно поставили крест.
«Я согласен»,
твердо произнес лейтенант и развернулся в сторону выхода из переулка. Вот и хорошо. Я незаметно облегченно выдохнул. Маленькая квартирка, которую снимала семья Вансан, находилась в ремесленном квартале Тулона. Неплохой район, подозревая, что Тассен и к этому приложил свою руку. Когда мы ввалились внутрь, то в жилище Вансанов сразу же стало тесно. Нас встретила супруга лейтенанта, невысокая худая женщина с черными, побитыми сединой волосами, которая, со слов Тассена, когда-то много лет проработала экономкой в доме у какого-то графа, пока тот со всем семейством не отправился в столицу. Ей тоже предложили поехать, но Клементина, так звали женщину, не могла оставить прикованного к постели мужа. Так вышло, что графа отказ Клементины оскорбил, и рекомендации он ей не оставил. Отсутствие рекомендации автоматически перекрыло ей путь в другие знатные дома. Дворяне очень щепетильны в выборе слуг. Если принимаешь работника в дом без рекомендаций, будь готов стать объектом пересудов. Теперь Клементина перебивалась случайными заработками в разных местах. Спасала небольшая пенсия мужа и помощь Тассена. А ведь еще есть дочь на выданье. Только без приданного рассчитывать на хорошую партию практически невозможно. Я окинул взглядом жилище Вансанов и остался доволен. Скромно, но очень чисто. Да и сама хозяйка, несмотря на бедность, выглядит очень опрятно. И взгляд такой цепкий. Нет в нем подобострастия. Не сломалась эта женщина и не прогнулась. И Тассену искренне рада, и не потому, что благодетель. Но лучший друг мужа, считай, член семьи. После того, как лейтенант нас представил, Клементина изобразила безупречный реверанс, который, я уверен, очень понравился бы моему Бертрану. После короткого обмена любезностями нас провели в спальню, где на широкой кровати лежал мой будущий пациент. Когда я его увидел, то чуть было не присвистнул. Даже сильно исхудавший, с свалившимися глазами и щеками, этот мужчина был огромен. Теперь понимаю, как ему удавалось тащить по степи целую неделю на своем горбу немаленького Тассена. После короткого сканирования тела больного я понял, почему столичный целитель не взялся за него. Тут работы минимум на месяц, и за это время придется потратить большое количество маны. У Тассена просто нет столько денег. Да еще и целитель наверняка не собирался задерживаться в Тулоне надолго. Заметив друга, Теодор Вэнсан улыбнулся и тихо произнес:
«Вот и капитан пожаловал. Жаль, не могу тебя обнять. Ты заслужил. Фон Гольц, фон Брунен, Видаль. Все в сборе, как в старые добрые времена. А этого парня я что-то не припомню».
Голос Вэнсана был под стать его комплекции, будто раненый медведь заговорил.
«Шевалье Ренар», — представился я, опережая остальных. «Я здесь, чтобы поставить вас на ноги».
Сказав это, я под изумленные взгляды всех присутствующих достал из кармана алой и изумрудной круды, и мои руки тут же окутала магическая пелена. Покачиваясь в седле, я возвращался в особняк. Вспомнив слезы радости Клементины и красноречивый взгляд Тассена, когда я сообщил им о том, что через месяц Тео Вансан сможет встать на ноги, я улыбнулся. Я прекрасно понимаю, что мой пациент не кроткая овечка, а скорее хищник, получивший увечья во время передела сфер влияния в западной крепости. Но мне было приятно подарить надежду этим людям. Несомненно, с моей стороны это холодный расчет с целью получения выгоды в долгосрочной перспективе, но все-таки, чтобы здесь все заработало так, как я того хочу, придется много всего сделать и поменять. Но начало положено. Кроме того, очень скоро дадут о себе знать хозяева Дорогана. В свете произошедшей шумихи не исключено, что они предложат сотрудничество новому командиру крепости. Признаюсь, для меня это будет идеальным вариантом. Хотя, если учесть тот факт, что они послали на фронтир решать свои дела Дорогана, я не особо рассчитываю на их благоразумие. Так или иначе, в Тулоне еще много работы. Я закрыл глаза и тяжело выдохнул. Ха, как же не кстати активизировался дядюшка Макса. И вот приспичило же ему срочно меня женить. Придется ехать в столицу и разбираться с этим вопросом. Хотя, с другой стороны, рано или поздно эта поездка должна была состояться. Надо же начинать заводить знакомства в высшем свете. Месить грязь на фронтире и бродить по джунглям тени – не предел моих мечтаний. Кроме того, я намерен посетить дедулю Макса по материнской линии. Надо бы решить проблемы с теткой, нанявшей Деламара. Кто знает, что ей снова взбредет в ее буйную голову. Я снова вздохнул и огляделся. А ведь я уже начал привыкать к Тулону. Неплохой городок. Да и меня здесь уже все знают. С этой несостоявшейся дуэлью успел прославиться. Вон все здороваются и улыбаются. Практически уже свой. Когда я въехал во двор особняка, на крыльце меня уже ждал Бертран. Спрыгнув с лошади, я передал поводья тут же появившемуся Жереми.
«Какие будут распоряжения, мой господин?»
— спросил старый слуга. «Начинай подготовку к поездке», — произнес я, поднимаясь по ступенькам и снимая на ходу перчатки. «Через месяц мы отправляемся в столицу. Жак и Кевин едут с нами».
«Вы решили не оставлять Жака на хозяйстве?»
— решил уточнить Бертран.
«Нет», — ответил я. «Я нашел ему замену. Завтра утром к нам придет Клементина Вэнсан. Она будет моей экономкой. Кроме того, она придет не одна, а с дочерью, которая будет моей горничной. Будь с ними приветлив и помоги освоиться. Я хочу, чтобы эта женщина присмотрела за нашим хозяйством в наше отсутствие».
«Да, господин»,
— безэмоционально ответил Бертран и поклонился.
«И позови Жака»,
— произнес я, уже переступая через порог дома. «Нам предстоит много работы. Успеть бы все до отъезда». А потом, усмехнувшись, я добавил:
«Ну же, улыбнись, друг мой. Эрувиль ждет нас».
Конец второй книги.